эфире радиопередача «По страницам книги-книг». За пультом. И у микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Сегодня мы посмотрим на эсхатологическую речь нашего Господа Иисуса Христа, как записано в Евангелии от Матфея, 25 главе. А это значит «События о будущих вещах». И вот эта часть речи Господа на горе Елеонской выходит за пределы Его ответа на вопросы учеников о признаках Его пришествия и кончины века. Евангелие от Матфея, 24 глава, 3 стих. Она о втором пришествии Христа в трех Его аспектах. И первый аспект такой. Второе пришествие Господа является экзаменом для исповедующих Его. 25 глава, стихи с 1 по 13. Во-вторых, испытание тех, кто служит Ему. 25 глава, стихи 14 по 30. И в-третьих, испытание языческих народов. 25 глава Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46. Вы также помните, что во втором стихе 25 главе сказано, что из них 5 было мудрых и 5 неразумных. 5 неразумных. Говорится о том, что Царство Небесное здесь понимается как сфера исповедания Христа, тоже как сказано в 13 главе Евангелия от Матфея. А вот светильники есть у всех дев, но два факта свидетельствуют об истинном состоянии дев неразумных. Они не взяли с собою масла. И Господь сказал им: «Не знаю вас». Видите, масло символизирует Святого Духа. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Видите, дорогой радиослушатель, никакому истинному верующему, каким бы духовно слабым он ни был, Господь не мог сказать, что он не знает его.
Наполнен твой взгляд печальный, во взоре горе, в груди тоска. Ты плачешь горько в своих страданиях, но посмотри же на небеса. Вот плачут мамы о своих детях, что с ними будет в мире страстей. И устоят ли в злых испытаниях, чтобы предстать пред царя царей. Иисус твой спаситель и друг, Он лишь один, жизнь твоя. Верь же Ему и доверься Ему, Он не оставит тебя. И обновит жизнь твою. мои все слезы, и он услышит твою мольбу. Вручи ему все свои заботы, и верь, ведет он тебя к добру. Только Иисус твой спаситель и друг, он лишь один, жизнь твоя. Верь же ему и доверься ему, он не оставит тебя. Верь и молись, он услышит мольбу и обновит жизнь твою. И обновит жизнь твою.
Двадцать пятая глава Евангелия от Матфея – это продолжительная речь, эсхатологическая речь нашего Господа Иисуса Христа на горе Елеонской. Во-первых, говорится о пять разумных и неразумных девах. А это значит, возвратившийся Господь втайне испытывает состояние царства. После этого следует притча о талантах. Эта притча значит, возвратившийся Господь испытывает духовное состояние своих рабов. И вот, за притчей о талантах следует страшный суд. В Матфея сказано о нем так. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим, и напоили? Когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Thank you. Многоуважаемый радиослушатель, мы продолжаем разбирать 25 главу Евангелия от Матфея. И находясь в 31 стихе, говорится, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы Своей». И вот этот суд не то же самое, что суд перед великим белым престолом. Тут нет речи о воскресении, а перед этим судом народы, живущие здесь на земле. Здесь нет раскрытых книг. Три рода подсудимых предстают перед судом, а они, значит, овцы, козлы и братья. А время суда – второе пришествие Христа. Место этого суда – земля. Всеми этими деталями и обусловлено полное отличие от суда, о котором читаем в Откровении 20 главе с 11 по 15 стихи. Вот тут критерии пробным камнем явится отношение народов к тем, кого Христос называет «мои братья». И вот эти братья – остаток Израиль, которому предстоит проповедовать Евангелие всем народам в период скорби. Этот остаток, как мы можем найти в Исаии 1 главе 9 стихе, и также Римлянам 11 главе и 5 стихе. В Откровении же 20 главе решение суда – определяется тем, записаны или нет в книге жизни, предстоящие перед ним. А в общем-то, в картинах, изображающих страшный суд, художники обычно изображают ад и адские мучения. Начиная со Средневековья, сознание людей было сосредоточено на наказании, ожидающих грешников по ту сторону гроба. В Евангелии, однако, акцент поставлен иначе. Мы уже знаем, что о наказании за грех в нем говорится неоднократно, но никакого описания различных мук нет. Ад именуется гиенной огненной, тьмой внешней, в которой плач и скрежет зубов, и также мукою вечной. И обозначения эти употребляются как привычные бытующие в языке и сознании штампы. В описании же страшного суда, которое мы только что прочли в Евангелии от Матфея, ударение стоит не на наказании грешников или оправдании праведников. Описание, ожидающее их судьбы, дается только в короткой фразе: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Дорогой радиослушатель, накануне страстей своих Христос дает ученикам не столько описание своего возвращения во славе, и вовсе не описание адских мук и райского блаженства, но основной принцип различения между грехом и праведностью. И принцип этот не в добродетельной жизни, не в соблюдении заповедей и обрядностей, но в сострадании чужой беде и в активной помощи нуждающимся в ней ближнему. Тот, кто из чувства чистой любви к человеку, не смущаясь хлопотой расхода, хоть раз в жизни от души накормил алчущего, напоил жаждущего, приютил бездомного, помог больному и пожалел заключенного, достоин награды равной той, которую он заслужил бы, сделав это самому Богу. И надо сказать, что в русское веросознание слова Христовы: «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне», врезались особенно глубоко. Верующий или неверующий, праведник или грешный, русский человек в течение всей своей истории всегда проявлял готовность помочь ближнему в постигшей его беде. Видите, русское сердце завистливо в чужом богатстве и недоброжелательно к чужой удаче, но оно отзывчиво к чужой беде. И русские умеют принять в дом чужого и поделиться последним. И если физически алчущих и жаждущих становится вокруг нас меньше, то гораздо больше стало не физически, но духовно и душевно бездомных, людей, утерявших живую связь с божественным началом мира. О них, да, о них следует подумать ныне прежде всего. Вслед за эсхатологической речью Иисуса Христа в Евангелии от Матфея начинается повествование о страстях. Пребывание Иисуса в Иерусалиме после торжественного ухода было последним и неизбежным этапом его пути на Голгофу. Предварением страстей были иерусалимские дни прежде всего, в плане историческом. Иисус вступил в Иерусалим и действовал в Иерусалиме как Мессия. Он вошел в открытый конфликт с вождями народа. Фарисеи, которые, хоть и не нашли никакого формального повода возбудить против него преследование, тем не менее должны были укрепиться в своем решении, положить насильственный конец его служению. Но пребывание Иисуса в Иерусалиме имело значение не одного лишь исторического предварения страстей. Проповедь Иисуса в святом городе должна была показать ученикам и народу глубочайший смысл назревающих событий, их корни, уходящие в прошлое, неизбежность разлуки и славу царства, достигающие полноты в эсхатологическом свершении, но начинающиеся в страстях и славе Сына Человеческого Иисуса Христа.
Нашу жизнь встречаем мы, всякие угрозы и борьбы, и боли вечные в сердцах, которые оставляют знак. Но наш Господь всегда в борьбе, дает нам жизнь свою навеки и обещает сам нас впереди вести. Так каждый день встречаем мы далеко увести, но наш Господь есть верный Спаситель, Он помогает всегда в борьбе, дает нам жизнь свою навеки и обещает сам нас вести вести. Обещает сам нас везде вести, и обещает сам нас везде вести.
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, и не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали им: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это записано в Евангелии от Матфея, 25 главе, стихи с 1 по 13. Дорогой радиослушатель, мы возвращаемся к начале этой главе, потому что нам надо в детальности рассмотреть притчу о 10 девах, потому что это главная глава Евангелия от Матфея, и нам надо ее подробнее рассмотреть. 10 в этой притче означает полное, законченное число. Видите, у евреев с давних времен до нашего времени не может совершиться обычное богослужение, если не собралось 10 мужчин. По 10 девами большинство толкователей Библии понимают христиан всех веков, которые веруют в паки грядущего со славою судить живых и мертвых. Но поскольку здесь не говорится о воскресении умерших, то, скорее всего, в этой притче речь идет о христианах, которые будут находиться на земле во время второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа на землю. Посмотрим тогда на неразумных дев. Неразумные, взявши светильники свои, но не взяли с собою масла. Это и все, что отличается от разумных. Дорогой радиослушатель, под словом «неразумные» по-гречески «мораи» понимается люди и даже предметы, не соответствующие Божьим стандартам. Слово «морос» в Новом Завете, он на русский язык переведен так – «неразумный», «юродивый» и даже «потерявшая силу». И вот здесь я должен заметить, что проповедь о спасении через страдания и смерть Христа для неверующих кажется юродством, безумием. Но это же проповедь в уверовавшего в Божью любовь, пославшую в мир Сына, который умер за грехи людей и воскрес для оправдания, является эта сила Божья для верующего человека. Она изменяет жизнь и планы человека. Здесь я должен заметить, что со временем и среди принявших евангельскую проповедь может произойти несчастье. Называя себя мудрыми, могут обезуметь. Видите, соль может потерять силу, это мы знаем. Мы также знаем, что неразумные свой дом веры могут начать строить на песке. А разумные – это значит правильно думающие. Им известны слова апостола, что «помышление плотский – суть смерть, а помышление духовные – жизнь и мир». Они больше помышляют о горнем, нежели о земном. У них такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Свой дом веры они строят на камне, значит, на Христе. Они считают себя обязанными давать другим пищу вовремя. И позаботились о будущем. Да, взяли масло в сосудах своих. И вот, что получилось, вышли навстречу жениху, и неразумные, и мудрые. А когда выходишь навстречу жениху, для этого надо одеться правильно. И в духовном смысле это означает совлечение ветхого человека и облечение в нового человека. А для этого также надо оставить свои дома. Своим последователям Господь Иисус Христос сказал, «Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И когда остаешь учеником, ты взял светильник свой. А это значит, открыто будешь исповедовать веру свою в Иисуса Христа, во всех своих действиях показывать тот свет и разум, какой дает нам Христос. Вероятно, все это было у всех 10 дев. Разница обнаружилась только в последний момент, когда нужно было стать перед женихом. У разумных имелось запас масла на, можно сказать, неопределенное время. А неразумные? Они же удовлетворялись тем маслом, какое было в их светильниках. Кто надеется на себя, Священное Писание говорит, тот глуп. Это сказано в книге «Притч». Важно помнить, легче однажды умереть за Христа, нежели постоянно жить для Христа. Повторяю, дорогой радиослушатель, важно для нас помнить в наш 20 век, что легче однажды умереть за Христа, нежели постоянно, да, постоянно жить для Христа. И вот тут мы замечаем, что жених замедлил. И апостол Павел написал в свое время христианам «не спешить колебаться умом, будто уже наступает день Христов». Несмотря на определенные Христово запрещения, не ваше дело знать времена или сроки, какие Отец положил в своей власти. Во все века находились и находятся люди, которые высчитывают или получают особые откровения об определенном времени пришествия Христа, которое, однако, откладывается Богом до времени, пока войдет полное число язычников. И здесь мы также видим, что задремали все и заснули. А это показывает на то, что прекратилась радость и ликование, остыла ревность, замерло ожидание. Дорогой радиослушатель, не таково ли теперь состояние христианства? Много ли ожидающих и желающих пришествия Господня? Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» В полночь, то есть в самое неподходящее время. После приходят и прочие девы. Они знали путь, знали дом жениха, считали, что их там ожидают. Но не так оказалось. И вот для нас предупреждение. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Это предупреждение так отзывается в послании апостола. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Да поможет нам Господь бодрствовать и ожидать второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа.